Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес FM» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Александр Лебедев. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Банкир, известный путешественник, в прошлом разведчик, не просто банкир, а миллиардер, политик, оставшийся на этот момент без должности. Правильно я понимаю, Александр Евгеньевич?
Никакой политик, бог с ним.
Но как же. Депутат Государственной Думы уже сам без статус обязывает.
Скорее приятно остаться.
Что это скорее?
Без должности приятно.
Без должности приятно остаться. Сенатора-то сенатором будете? Предложение вряд было? Почему? Что такое?
Потому что сказано было, что до конца весны.
Угу.
Всем сказано, не скажу.
А партию создавать будете свою?
Ни в коем случае.
А вот такой у нас...
власть взять не интересует вообще. А это только через выборы. А через выборы только партию.
У вас свои рычаги власти. Не, минуточку.
Вот я сегодня только расстался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым на тему пресс-конференции мемориала ГУЛАГа, общенациональной истории на много десятилетий. Серьезная, прям правда говорю, серьезная. Если спросите, объясню. У него есть социал-демократическое движение. Я бы назвал его движением Горбачева. Социал-демократию, как догму и идеологию, на задний план бы отвел, конечно. И счел бы, что сегодня догмы мало чего значат. Горбачев значит, на мой взгляд, для тех, кто его уважает и любит.
То есть его партию вы готовы поддерживать?
Нет, партии не будет. Партии не наша компетенция. Вы знаете, где партии решаются, какие разрешать, какие нет. Мы сегодня с Владимиром Шковым на эту тему разговаривали. Насчет партии.
Нет, партии я лично не знаю, да. Вот знаю. Расскажите, потому и зовем умных людей, чтобы рассказали нам, где решается вопрос о партиях.
Там осталось сколько? 14, по-моему. Я считаю, что у нас сегодня насчет партии выборов много лиховато. То есть не годится. Поговорим на эту тему, потому что в этих рамках сегодня не справимся с темой. Просто нет партий, нет толком выборов. Ну, что делать?
А для вас, если я правильно понимаю...
Есть люди, и никуда от этого не денешься. Есть нормальная атмосфера, намного лучше, чем была в СССР, это факт. В этом смысле никого не надо укорять из наших лидеров сегодняшних. Как выглядит наша политическая система... Судебная система лучше, чем была, лучше. Как ее дальше развивать, все знают. Об этом говорили и Путин, и Медведев. Насчет Думы, слушайте. Ну, даже никто изображать не может, но все понимают, что это факт. Если они там были в Думе, они все выходят в коридор и говорят, слушай, ну чего ты хоть? Ну хотя бы. А ты где? Я говорю, я хожу просто в джинсы одетый. В дырявых коленках, бывший депутат.
А для вас лично партии не существует?
До конца года, ставлю вам прям серьезную историю, до конца года. Либо наша развилка, наше распутье, наша вот эта вот, как говорится, эта вот оттепель, или наоборот, чем-то закончится хорошим. Либо посмотрим, ничем не закончится. Ну, все-таки ничем не рискуем. У нас сегодня ведь не ГУЛАГ, на тему чего мы сегодня разговаривали, на пресс-конференции серьезнейшей в Интерфаксе. Не будет у нас ГУЛАГа, друзья мои. Не будет никогда уже.
А почему до конца года срок даете?
Ну, потому что это очень коротко и ясно. Изменить нашу политическую систему нужно, очень быстро можно. Очень быстро. Там все понятно, что делать. Допустим, даешь задание в Государственной Думе. Допустим, у тебя там есть 50 законов. Они написаны давно. И исполнительной властью, и законодательными экспертами, и гражданским обществом. Ничего, не понимаешь их. Допустим, федеральный, центральный закон, очень важный, о федеральном собрании. Ну что? Что-то сложно-то будет. Какая опасность?
Лучше сейчас, когда Дума и Совет Федерации готовы, в общем, проштамповать любое решение, или в середине 90-х, в начале 90-х, когда была реальная политическая жизнь?
Важно, чтобы... Важно, конечно, на самом деле, чтобы не исполнять власть. Придумала законы, сама их там прорабатывала, принимала и потом исполняла. И себя контролировала сама. Это, конечно, возмутительно. Но все-таки знает, откуда мы вышли, с какой шинели. С какого Гоголя. Нечего этого бояться. Чуть-чуть передать полномочий в Думу. Чуть-чуть сделать свободных средств массовой информации. Сложно. Чуть вернуть обратно. Вернуть обратно законодательство во времена Горбачева, выборы и партии. Судебная система, все же понятно. Rule of law. Я извиняюсь, что я ругаюсь по-английски. Это означает верховенство права.
Но Медведев на то же намекает сейчас.
Ну, конечно. Между прочим, я вам скажу, я огромный специалист по плану Путина. Там все было правильно сказано. Все известно. Путин все об этом говорил. Пока нужно им помогать, чтобы у него получилось. И у того, и у другого. Моя позиция.
Александр Лебедев в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Александр Евгеньевич, верну вас все-таки к своему вопросу. Лучше сейчас, когда многое определяется практически все сверху, и, ну, отбросим этот штамп, штампуется, утверждается Думой и Советом Федерации, где большинство, понятно у кого, или же нормальная политическая система подразумевает реальное противоборство партии, как это было в начале и в середине 90-х в нашей стране в том числе. Там не так-то просто было президенту провести свои решения.
Ну и да, и нет. Если честно, то никогда еще охлократия, то есть власть толпы, ничего не решала.
Подождите, Госдума и партийная система – это власть охлократии?
Нет, наоборот. Нужно неправильно демократию понимать. То есть вот, допустим, то, что мы там на улице решали, в 17-м году после этого, даже времена отдела врачей, помните, да? Даже до недавнего времени попытки кого-то вывести на улицу. Это неправильно. Но неправильно, с другой стороны, и без этого жить.
Не, ну как указы президентские проходили через Думу в начале 90-х. Но вы тогда уже в России были. В 92-м году вы вернулись, да?
У нас не было никогда нормального состязания между законодательной и исполнительной властью. 93-й год, напомню, что это был прямой конфликт. Это очень плохо. Ну, нет истории. Нет нормальной ситуации, где две ветви власти, я пока в сторону оставляю судебную, между собой как-то договариваются, состязаются. Как-то сделать непонятно. То есть, допустим, 93-й год, прямой конфликт, который вышел на улицу, был вооруженным, условно говоря, конечно, это было не совсем так просто, но вот, допустим, две ветви власти получили конфликт. А сегодня одна только есть власть исполнительная, а законодательная нет. Тоже плохо. Мы русские люди, я написал еще Бердяев, Достоевский, всегда вот в какую-то крайность впадаем. У нас нет чувства меры. Это очень плохо. Нужно найти чувство меры.
Александр Лебедев, напомню, гость программы «Без дураков». Александр Евгеньевич, вопрос такого философского плана. Вам немножко надоело в последнее время управлять денежными потоками? Людьми управлять интереснее?
Да у меня
или
нет
денежных
потоков. Я просто хочу вам сказать, что это большое заблуждение. Если есть какие-то активы в виде акций, облигаций, то есть акции компании, которые производят услуги и товары для людей, разберитесь в этом деле, друзья мои. И вам платят дивиденды. У меня очень мало дивидендов. Я все потратил вот на сегодня. Ну, что я могу на это сказать?
Не, ну вы принимали самое активное участие в деятельности, ну, в частности, Национального резервного банка, да и во многих других.
Это мой дочерний банк, у меня контрольный пакет, да. Я еще картофель произвожу, какие-то авиалинии там развиваю, не только Аэрофлот.
Я просто пытаюсь разобраться, что вам интереснее, вот работать с компаниями, с финансовыми потоками или с людьми, потому что о вашей общественной деятельности тоже много известно.
Мне вот уже сколько там лет? 48. Производить товары и услуги, которые полезны для граждан нашей страны и зарубежных стран тоже. Я не думаю, что это на эту тему. Ну, как-то противоречие какое-то. И еще какие-то вот социальные вопросы решать. Например, ну, скажем, отвечать за минимально, какую-то очень мизерной степени, для того, чтобы были газеты и журналы свободные. Я не говорю, что там телевидение в нашей стране. Но без этого жить нельзя. Вот я считаю, что сегодня у нас осталось «Эхо Москвы», «Ведомости», «Коммерсант», Пожалуйста. А, новая газета. Батюшки, я чуть не забыл. Я к ней имею какой-то номер. Все, друзья мои, это очень мало. Это слушает и читает, но может быть 1 000 000 человек в день. Это возмутительно и безобразно. Я вам скажу, что музей, который открыт в Вашингтоне, где я был месяц назад, он открыт 1,5 месяца назад. В Вашингтоне называется Ньюзим. Музей средств массовой информации. Он связан, конечно, с Соединенными Штатами. Но там написано, что никакой человек, никакой, ни Никсон в известной истории с Уотергейтом, ни Клинтон не может закрыть ни одно средство массовой информации, чтобы они не написали. И там есть на стене, прямо на стене, когда едешь по Филадельфия Эвеню, 10 поправок Конституции. Там написано, народ Соединенных Штатов имеет право на доступ к свободной информации, которые несут средства этой информации. Если бы кто-нибудь из их деятелей за последние там 200 лет, они, у них маленькая история, у нас большая, неважно, захотел бы закрыть хоть одну газету, хоть одно радио, хоть что хочешь, хоть телевизор, друзья мои, это была бы огромная катастрофа для него, кто хотел бы закрыть.
Не, ну Хаслер закрывали, да, и снова открыли. Судебный процесс, вернее, был. По этому поводу о свободе слова, в частности, потому что все это в Америке тоже не происходило.
Не Клинтон, я упрён таким вполне понятным историям. Вот в этом музее все это расписано. Этого не могли сделать, хотя хотели, не то слово как. Попробовали это сделать, друзья мои. Их судьба была бы еще более драматичной.
Александр, ну, к вопросу, понятно, о московском корреспонденте, не, куда же без него. Не почему ни
это
в коем
ошибка.
Случае?
Я считаю, что у журналистов нет никаких доказательств того, что они написали. Они извинились, они потом запили, они потом там как-то все разбежались по разным углам, некуда было уже газету выпускать. Но мое мнение будет такое. Я всегда считал, что наш город нуждается в какой-то газете, желательно ежедневной. То есть нет журналистов, а это опасная профессия сегодня в нашем городе, хотя бы еженедельный, а где бы мы хотя бы знали, что у нас происходит. С воздухом, с пробками, с архитектурой, с ценами, в любом поводу. А эта история, на мой взгляд, не делает чести журналистам, не делает чести мне, ответственным, поскольку это газета, в которой я был издателем. Я принимаю свою степень ответственности. Я считаю, что не совпало или нет, что некому ее упускать. Мы сделаем газету еженедельную.
То есть будете делать, потому что разговоры ходят об этом уже и вопрос.
Извините все. И главный редактор, и журналисты, и я.
Нет, ну это дело полезное. Журналистам нельзя давать свободу, так же, как бизнесменам, так же, как политикам, это естественно.
Если честно, вот меня спросите, я бы субъектом этой публикации рекомендовал бы сказать, ребят, вы чего, смеетесь, что ли? Совсем нет независимых СМИ. У нас есть «Эхо Москвы», у нас есть «Ведомости».
Новую газету не забудьте.
У нас есть «Коммерсант», «Ведомости» и все. Чуть-чуть «Максимовская». Чуть не забыл, ей-богу. Все, друзья мои, на огромную страну.
Но вы будете в этом продолжать участвовать? Вы будете новую газету издавать? Новую не в смысле новую, новую вы уже один из издателей,
вот,
да.
Вы знаете, бывший наш президент, нынешний премьер-министр, он все время говорит о деньгах, связанных со СМИ. Правильно говорит. Вот скажите мне, как я могу издавать газету «Московский корреспондент» ежедневную, которую нельзя никуда распространять? Нельзя. Киоски не берут рекламой. Нет наружной. В метро выкинули. Так чего? Так эта газета вышла тиражом, реально, 3 экземпляра. Кто ее нашел? Кто ее куда отнес? Кто устроил скандал? Удивительная история.
А система распространения закупить и поставить
система
на рельсы?
Система распространения в нашем городе, по всей стране, принадлежит государственной бюрократии. Никого не называю. Вообще даже на эту тему. Что «Эхо Москвы» — это исторический факт.
Ну, тут система распространения люди, вполне понятная.
Друзья мои, ну давайте все-таки называть вещи своими именами. Мы сегодня приехали практически в точку, где у нас нет независимых СМИ. «Эхо» со всеми его как бы вот слушателями, я слушатель, две газеты, очень немного там, и третья вот совсем с маленьким тиражом, это новая газета. Она выходит, кстати,
я все-таки
раза в неделю.
Хочу что понять, вы отказываетесь участвовать в этом процессе в дальнейшем?
Поддержки
в развитии, в поддержке СМИ?
Наоборот, не отказываюсь. Наоборот.
А что вы планируете делать тогда, расскажите?
Я возглавлю на следующей неделе холдинг «Новые медиа».
Так.
Что выйдет, то, что есть. Я очень надеюсь, мы с Димой Муратом сегодня еще раз договорились, что я могу это сказать. «Новая газета» придет на 5 выпусков в неделю, 5. У нас будет еженедельник, «Москор». У нас будет 2 частоты. В Москве, да?
Понятно. Радиочастоты.
Радиочастоты.
А с телевидением?
Невозможно. Невозможно.
То есть на интернет-вариант? Интернет-телевидение или спутниковое телевидение?
Слушайте, я пытаюсь зарегистрировать уже 3-й или 4-й месяц. Журнал называется «Основа государственного права». Он стоит 300 тысяч долларов в год. Он умирает, но он правильный журнал. Чтобы так юристы, действующие в нашей стране, писали о том, что, допустим, о чем человек вчера сказал. 67% людей, которые при Двориловке сидят до судебного решения, их потом оправдывают. То есть, представляете, вы в тюрьме сидите, в тюрьме, а потом вас оправдывают. И вы куда-то идете, и там, и черт, плевать на вас общество хотело. Где-то можно об этом писать? В журнале. Хоть мне Боярсков 4-й месяц не дает регистрации.
А что, кстати, с вашим судебным процессом? А у вас был там конец 90-х годов, какие-то обвинения были, все закончилось, снято, я просто упустил конец этой истории. По поводу банковских каких-то дел.
Гениально. О чем все-таки? У меня судебных процессов в виде, значит, ТВЦ, интересных фильмов про меня, прайм-тайм по часу.
Нет, там, где вы были в качестве обвиняемого.
Где я был обвиняем? Нигде не было обвиняем. Вы что, смеете?
Налоговый, 97-й, 2000-й год где-то, нет?
Это был наш конфликт. Читайте живой журнал мой. Пусть Скуратов, известный человек, похожий на него, с девушками, то же самое ответили, что там он хотел это сделать. Я опубликовал в живом журнале очень серьезную штуку, сам написал, называется «Постановление о привлечении в качестве обвиняемого». Это хамство редкой силы. То есть я подменил собою правоохранительные органы. Поскольку я пишу им все время, они говорят, нет оснований. Так, нет оснований. Почитайте, что я написал. С точки зрения права. Может быть, я привлек каких-то экспертов. Может быть. Может быть, даже его замов бывших. Но моя история, плевать я на нее хотел. Все, что я вам хочу сказать, что сегодня 67% всех, кто сидит при Двориловке, то есть арестован до решения суда, как говорит Чайка, выходит потом на свободу, потому что нет предмета обвинения. Зачем они их сажают? Старчак, объясните мне, зачем он сидит в тюрьме? Не знаете?
Ну, я не знаю, я не могу вам объяснить. Поэтому мы зовем экспертов, чтобы узнать у них.
Довгих, бывший до недавнего времени председатель Следственного комитета, выходит и говорит, против него уголовное дело. И говорит, и Бульбов, и Старчак. И это было сверху мне сказано. Нет состава преступления. Так, я же не поэтому, даже не на эту тему выступаю. Я говорю, зачем такая мера пресечения? Зачем в тюрьме это держать? Трое детей, никуда не убежит. Утрин говорит, что дает поручительство свое личное. Еще 19 уже, сегодня 19 людей, которые являются членами парламента. Что делать? Потрясающая история. Слава Богу, я бы хотел так вот где-нибудь отдыхать в тюрьме, чтобы у меня 19 членов парламента и зампред правительства давали поручение, что я не убегу. Потрясающая история.
Ну, не зарекайтесь. В общем, в нашей стране, как говорят, можно, да. Там. Ну, воспользуемся моментом, пока вы еще не сидите в тюрьме, даже при поручительстве столь ответственных уважаемых людей. Прервемся сейчас на 2 минуты на выпуск новостей. Вернемся в студию. Я напомню пока, что гость программы «Без дураков» сегодня Александр Лебедев.